Северной столице 7 часов 10 минут. В студии «Невского утра» ведущая Наталья Савойщик и звукорежиссер Алексей Худяков. Мы работаем в прямом эфире и предлагаем вашему вниманию информацию о жизни нашего города, рассказ о связях Петербурга с другими регионами России и другими странами мира. Предлагаем и некоторые художественные решения для осмысления насущных проблем или, как говорится, вечных тем. Вот такая короткая преамбула перед тем, как я расскажу вам о том, с чем мы познакомим вас до конца часа. А пока о погоде. В нашем городе сейчас плюс 2, влажность воздуха 97%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. По самым последним данным Петербургского гидрометцентра, ветер сейчас западный до 3-6 метров в секунду. Плюс 2. Днем в Петербурге плюс 2-4, по области 0, плюс 5. На востоке прохладнее до минус 2. Сегодня 25 февраля. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Облачная погода. Давление существенно не изменится. Будьте внимательны и осторожны. В отдельных районах утром возможен туман и легкая гололедица на дорогах. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Ну а теперь о материалах второй части «Невского утра». У историков нашей страны появилась возможность познакомиться с уникальным архивным уголовным делом известного исследователя Арктики, открывателя недр Николая Николаевича Урванцева. Об этом через несколько минут после того, как разыграем книгу. Ну а затем я расскажу вам о новом шоу «Клоунады и музыкантов». «Анима Аллегра. Радостная душа в ритме джаза». Это программа, которая подготовлена лицедеями, золотым составом полунинским, некоторыми из клоунов и молодыми джазовыми музыкантами. Первый концерт 5 марта, но лучше вам об этом знать заранее. В рубрике «Утро вечера мудренее» размышления о дуэлях. Поединки. Чем же они были когда-то, в давние времена? Новости спорта с Борисом Гулиным ближе к концу часа, после того, как мы подведем итоги книжного вопроса. Ну а пока хорошего вам настроения и доброго начала дня.
Тебе подарить, кроме верной любви, может, эту весну, может, песни свои,
может, звездную ночь или тихий рассвет. Для меня ничего невозможного нет.
Тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой.
Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой.
Тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может, синий туман,
может, синий туман,
может, яблони цвет,
может, яблони цвет.
Для меня ничего невозможного нет.
Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой.
Thank you.
судьбу благодарить, что свела меня с тобой, что тебе подарить. Человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой.
Ирина Уварова и Николай Караченцев.
Книжный вопрос.
Как всегда, побеждает первый правильно ответивший, ну а ответ присылайте нам в виде текстового сообщения через мобильное приложение WhatsApp. Напомню, номер Радио России +7 921 982 86 56. Когда будете присылать ответ, обязательно называйте себя. Ну а сегодня мы вот такой вам подготовили вопрос. Согласно самой распространенной легенде, эти братья были рождены от Реи Сильвии и бога Марса и выросли на берегу Тибра. Затем один брат убил другого, став первым царем Рима. Назовите имена этих братьев.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Семь часов 7:20 в северной столице. У микрофона Наталья Савущик. Для многих отечественных историков и архивистов финал минувшего 2020 года ознаменовался замечательным событием. Архив управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предоставил возможность ученым познакомиться с уникальными документами, с архивным уголовным делом Николая Николаевича Урванцева. Известный исследователь Арктики – 1935 году доктор геолого-минералогических наук, а после реабилитации заслуженный деятель науки и техники РСФСР, звание получил в 1974. Николай Урванцев был руководителем экспедиции, которая в 1920 году на западе полуострова Таймыр в районе реки Норильской обнаружила месторождение каменного угля. А в 1921 году Урванцевым было открыто богатейшее месторождение медно-никелевых руд с высоким содержанием платины. О возможности работать с архивным уголовным делом ученого рассказали на конференции «Освоение Севера. Из прошлого к будущему». Она была приурочена к столетию открытия Норильских месторождений. Конференция была организована Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук, Государственным архивом Красноярского края совместно с издательством «Роспен» при поддержке компании «Норникель». Открывая онлайн-встречу ученых из Петербурга, Москвы, Красноярска, Перми, Мурманска, Норильска, Сургута и других городов, член-корреспондент Российской академии наук, директор Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов подчеркнул.
Вообще эта тема изучения русского севера в русской науке имеет большие традиции. Уже в 1829 году, когда Павел Николаевич Строев, известный наш археограф, как бы мы сейчас сказали современным языком, выиграл грант, то есть получил поддержку от Императорской академии наук на археографические экспедиции, прежде всего он направил свои экспедиции в сторону севера. Его экспедиция посетила северные города и, самое главное, северные монастыри. Именно оттуда Павел Николаевич Строев привез, может быть, самый главный свой улов археографический. И после этих выдающихся находок была основана археографическая комиссия, которая потом, после ряда образований, стала Санкт-Петербургским институтом истории. И традиционно в Санкт-Петербургском институте истории это северная тематика. Изучение северных архивов и собирание северных архивов стало такой научной традицией, которая не прерывается до сих пор.
Доступ к архивному уголовному делу Николая Николаевича Урванцева, который не только открыл норильские медно-никелевые месторождения, но и всю свою жизнь связал с их разработкой, после долгих предпринятых ею разысканий, увенчавшихся успехом, получила главный научный сотрудник Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Юлия Кантор.
Это дело является в своем роде энциклопедией, печальной, но энциклопедией, исследования Арктики и шире, даже севера, в 20-е и 40-е годы. Если мы посмотрим на имена, просто на выборку имен, фигурирующих в деле Николая Урванцева, дело это начато в 38-м году, прерывалось в 39-м, поскольку был повторный арест, и дальнейшему Урванцеву так и не удалось добиться снятия с него судимости, несмотря на многочисленные награды, освобождение уже по окончании срока. Тем не менее, до 1954 года судимость с него снята не была. Реабилитация пришла уже после смерти Сталина. Так вот, если мы посмотрим на тома этого дела, то мы увидим такое количество знаменитых имен, составивших славу русской Арктики и русской науки, русской советской науки периода 20-40-х годов. Даже география тех мест, география тех исследований, о которых идет речь, и применительно к Урванцеву, и тем, кто вместе с ним проходил по этому коллективному, это групповое дело, которое публиковалось как огромное, в кавычках беру это слово, перспективное дело о антисоветской контрреволюционной организации в главсевморпути и Всесоюзном арктическом институте.
А виной Урванцева в глазах тогдашней власти было то, что в 1918 году, когда в стране шла гражданская война, Николай Николаевич, выпускник горного отделения Томского технологического института, поступил на работу в Сибирский геологический комитет и через год был командирован в район Норильска на разведку каменного угля для кораблей «Антанты», доставлявших оружие и боеприпасы адмиралу Колчаку. В 1938-м Урванцев был арестован и осужден на 15 лет исправительных лагерей. В феврале 1940 года приговор был отменен за отсутствием состава преступления, но в августе ученый был снова арестован и осужден на 8 лет. Отбывать срок Урванцеву пришлось в Карлаге и Нарильлаге. В послевоенные годы он продолжил исследовательские работы на Крайнем Севере, после выхода на пенсию работал в Ленинграде, в 1963 году в связи с 70-летием был награжден вторым орденом Ленина. Скончался Николай Николаевич Урванцев в Ленинграде 20 февраля 1985 года. Урна с прахом ученого в соответствии с его завещанием была захоронена в Норильске. Там же похоронена и жена ученого.
История освоения Севера, можно сказать, не только первой трети, но и первой половины XX века нерасторжимо связана с темой ГУЛАГа, темой принудительного труда и мучениками науки, к которым относится и Урванцев. И, конечно, открытие архивных уголовных дел и вообще открытие архивов, в том числе архивов спецслужб, является принципиально важным для понимания и контекста, и сюжетов, и всей специфики развития Севера и освоения Севера в первой половине XX века.
Это мнение главного научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН, доктора исторических наук Юлии Кантор, участники конференции «Освоение Севера из прошлого к будущему», приуроченной, напомню, к столетию открытия Норильских месторождений, конечно же, поддержали.
Невское утро.
В нашем городе 7 часов 27 минут. Информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня, 25 февраля, ожидается облачная погода. У нас циклон сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром возможен туман и в отдельных районах слабая гололедица. Ветер сегодня днем прогнозируется западных направлений умеренным. Существенно не изменится атмосферное давление. В эти минуты оно составляет 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха по области днем 0 плюс 5, но на востоке местами прохладнее, до минус 2. В Петербурге нам обещают сегодня плюс 2, плюс 4. Завтра и послезавтра погода сохранит свой характер, как я уже сказала. Завтра в течение суток температура воздуха 0, плюс 5, а 27 февраля от минус 2 до плюс 3. В большинстве районов Петербургский гидрометцентр прогнозирует небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ну и, конечно, будьте внимательны на дорогах. Сейчас в нашем городе плюс 2, влажность воздуха 97%, давление 757 миллиметров ртутного столба, а ветер западный до 3-6 метров в секунду. Ну что ж, уважаемые слушатели, как я вам уже говорила, 5 марта нас с вами ждет замечательная премьера. Шоу клоунады «Анима Аллегра. Радостная душа в ритме джаза». Когда возникла эта идея создать клоун-джаз-сейшн? Я, конечно, так вольно это называю, но когда я увидела вашу афишу, я поняла, что это может быть очень интересный такой микс, а с другой стороны не микс, а, видимо, какой-то синтез интересный.
Безусловно, синтез – более точное определение, потому что два разных жанра совершенно – музыканты и актеры, даже не драматические актеры, а именно мимы, клоуны, которые пластически выражают свои чувства, свои действия. И в сопровождении, конечно, живой музыки – это вот синтез, который сливается в одно какое-то действие. Главное, чтобы скучно не было. Вот для этого клоуны нужны, чтобы они иллюстрировали музыку, а музыка как бы поддерживала наши действия на сцене.
А фабула какая?
Смех и радость мы приносим людям.
Но все-таки будет ли какая-то линия драматическая, развитие? Ну, или
да, поскольку это эксперимент, который, по-моему, второй раз будет осуществлен, да, до таких высот, как фабула там, или еще что-то, такие сверхзадачи мы не ставим. Но нам хочется вместе попробовать, чтобы получился ансамбль, действительно.
У нас вообще любовь к джазу особенная. Вот. Многие очень просто джазовые композиции, которые сопровождают наши номера. И ребята перекладывают эту музыку на живые инструменты, и просто будет озвучено, у нас не будет фонограмм никаких.
Все живьем?
Все живьем,
да. Лайк. И если, допустим, мастер Стадлер играет картину в Эрмитаже, то мы как живая скульптура практически. Мы прям пластическое искусство, которое требует тоже поддержки музыкальной.
От вас, Денис, как от музыкантов, чего потребует вот этот вечер? Это будет что-то новое для вас, джазовых музыкантов? Будет что-то новое в импровизации? Ну, я почему такой вопрос задаю? Потому что Понятно, когда есть, ну, простите меня, такие параллели совершенно банальные, когда есть солист на сцене, есть концертмейстер, это одна форма взаимодействия. А в данном случае у вас это совершенно другая форма взаимодействия. Мы вначале об этом сказали, Валерий подчеркнул, что это синтез. То есть есть мимическое искусство, клоунада, пантомима. Это высший пилотаж вот в исполнении лицедеев, я их знаю, Господи помилуй, с середины 80-х годов. А от вас-то что это потребует?
От нас это потребует гибкого подхода в плане музицирования, потому что это не просто какие-то номера, которые вот как написано в нотах или в аранжировках или в записях есть и не могут никак видоизменяться, поскольку это все-таки сценическое действие, которая не сопровождается музыкой, а которая с музыкой взаимодействует вживую. От нас потребуется вживую с актерами на сцене взаимодействовать. Поэтому это нечто импровизационное в правильном смысле. Это такие импровизации отчасти на
и
тему.
От нас тоже требуется импровизация. Мы же будем слушать музыку, которая вот рождается прямо сейчас, и взаимодействовать с ней. Не то, чтобы она нас иллюстрирует, а вот мы даже вместе, тогда это интересно.
Был перерыв во время репетиции, и я побеседовала со знаменитыми клоунами золотого состава лицедеев Валерием Кефтом и Анной Орловой и пианистом Денисом Кирилловым. Как я уже сказала, эти люди будут 5 марта представлять программу шоу-клоунады «Анималия. Радостная душа в ритме джаза». Фейерверк фантазии прекрасной живой джазовой музыки. Знаменитые музыканты и уже довольно известные джазовые музыканты Петербурга. Кроме Дениса Кириллова, это Павел Чижик и контрабасист Филипп Мещеряков. Ну а сейчас мы в их исполнении послушаем замечательную композицию «Континуум квинтет». Марта. Следующая пятница. Казанская улица, дом 7. Шоу «Анима Аллегра. Радостная душа». Это солнечные клоунские персонажи, профессионализм и мастерство актеров, тонкое и здоровое чувство юмора авторских номеров. Это актеры, я имею в виду лицедеев, которые завоевали любовь зрителей и покорившие сценические площадки по всему земному шару от Бразилии до Новой Зеландии. Не раз их приглашали на самые крутые цирковые арены и в самые крутые шоу мира. Это цирк «Дю Солей», «Ранланг», снежное шоу «Славы Полунина». В общем, всего не перечислить. Калейдоскоп коротких, но ярких и объемных, уморительно смешных и лирических, трогательных историй из человеческой жизни. Все это ждет нас с вами 5 марта в 7 часов вечера на Казанской улице. Выбирайтесь всей семьей. Ну, а сейчас, уважаемые слушатели, пришло время следующей рубрики нашей программы.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее. Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз крок. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится гильё смущенный, плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. «Теперь сходитесь!» Хладнокровно, еще не целя, два врага походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет. Кто же не знает этих строчек из Евгения Онегина? Классика. Столько уже сказано. Но за красотой и легкостью пушкинского стиха скрыто то, что сейчас бы мы назвали без промедления просто убийством. А на самом деле это всего лишь дуэль. Дуэль. Слово, похожее на выстрел или на выпад с рапирой. Что-то о ней мы знаем из книг, что-то из кинофильмов, но в любом случае сейчас она нам больше кажется чем-то ненастоящим. Вроде как понарошку. Однако, мне кажется, для Пушкина дуэль была чуть ли не самой главной спутницей жизни. Он с ней играл, флиртовал, испытывал, пугал. И, наконец, именно она разом решила все его бесконечные проблемы. Что ж, попробуем поближе познакомиться с этой своенравной особой и отправимся в тот самый дом, куда в 1937 году привезли раненого Пушкина, на Мойку 12. А поможет нам в этом нелегком знакомстве одна из хранительниц пушкинского дома, Варвара Сергеевна Фомичева. Итак, к барьеру!
Все начинается, конечно, с детства у Пушкина, потому что их воспитывали совершенно особенным образом. Когда в 1815 году появилось посвящение Дельвига Пушкину, то когда читатели открыли этот журнал, им было не странно, что какой-то поэт посвящает эти стихи другому поэту. Тонкость в том, что это мальчик посвящает стихи своему другу, вот таким высоким слогом, потому что вот эта планка, которая с детства была заложена, при том, что мы помним, что Пушкин был дворянин, очень гордился дворянством. Уважение начинается с самоуважения. У дворян всегда был особый кодекс чести, где вот это понятие достоинства и чести было гораздо дороже жизни. И отношения, которые были между мальчиками в лицее, это были, конечно, совершенно особые отношения. И Пушкин позже не находил подтверждения вот своим благородным порывом. И это его, конечно, безусловно, тяготило. Вот находил выход именно через дуэль.
Дуэль. Ритуал благородного разрешения и прекращения конфликтов, затрагивающих личную честь дворянина. Везде, где чести и достоинству угрожает подлость, дворянин обязан встать на его защиту. Если он совершил тот или иной поступок, то он сам, один, несет за него полную ответственность. Все происходящее с благородным человеком необратимо. Нельзя взять слово назад, начать сначала, переиграть. Что свершилось, то свершилось. Дворянин не может допустить, чтобы его честь подверглась хоть малейшему сомнению. Но в жизни неизбежны конфликты и ссоры, поэтому необходима дуэль, ритуал, не допускающий между благородными людьми неблагородных отношений. Как только дворянин чувствует, что его честное имя под угрозой, он может потребовать удовлетворения, и противник не имеет права ему в этом отказать.
Дело в том, что у всех мальчиков в лицее были прозвища. И одно из прозвищ Пушкина в лицее – смесь обезьяны с тигром. Это говорит о том, что характер у него был соответствующий. И иногда Пушкину было тяжело справиться со своими эмоциями. У Пушкина была комната номер 14, а соседняя комната принадлежала Ивану Ущину. И Пушкину очень повезло, что рядом с ним оказался вот именно этот человек. Перегородки между их комнатами не доходили до потолка. Они могли ночью переговариваться, потому что именно Иван Пущин очень часто улаживал
конфликты
Пушкина с его друзьями, иногда объяснял ему как-то его поведение.
Утихомиривал.
Да, очень по-доброму, и, конечно, это Пушкину очень-очень в жизни помогло, и недаром мой первый друг, мой друг бесценный, и действительно о Пущине Пушкин вспоминает всю жизнь. И еще в лицее у Пушкина было несколько дуэлей. Отказался принять вызов Пушкина, его лицейский однокашник Модест Корф, человек очень спокойный, уравновешенный и понимающий поведение Пушкина. Есть такая легенда, что состоялась дуэль Пушкина с Кюхельбекером из-за какой-то шутливой эпиграммы. Кюхельбекер был так обижен и вызвал Пушкина на дуэль. Это было еще все не очень серьезно, потому что сам Пушкин не очень серьезно относился к этой дуэли. Но поведение Кюхельбекера тоже похоже на поведение Пушкина, что этот человек был очень порывистый и очень эмоциональный. И именно поэтому они схлестнулись. Пушкин всячески пытался избежать дуэли со своим другом, и по одной из версий, стрелявший первый Кюхельбекер прострелил фуражку своего секунданта Дельвига, после чего Пушкин отказался от выстрела и бросил пистолет в снег. Есть и версия о том, что Пушкин спокойно выдержал выстрел друга, потом подошел к нему и предложил ему отправиться пить чай.
Слава Богу!
Да, да.
Дуэль не шутка и не ребячество, а дело серьезное. Важна каждая мелочь. Пистолеты, естественно, на первом месте. Существовал специальный дуэльный одноразовый комплект. Ящичек снаружи мог быть украшен. Внутри, помимо пистолетов, в ячейках лежали необходимые инструменты, материалы. Пистолеты заряжались только один раз. Это целая наука. Сколько насыпать пороху и какого? Какой подобрать пыш? Как уравновесить пулю? Как аккуратно забить заряд специальным изящным молоточком? И еще множество правил. Красивые пистолеты кто-нибудь из секундантов забирал на память или передавал несчастным родственникам. Пара дуэльных пистолетов была предметом гордости для многих русских дворян. Если покупали пару липажей или кухенрейтеров, то сначала хвастались перед друзьями. Дома часто вешали на стенку, на видное место, рядом с шпагой за храбрость или портретом дедушки.
18 лет, сразу же после лицея, он вызвал на поединок своего дядю Семёна Исааковича Ганнибала. Он поссорился с ним во время танцев из-за барышни и вызвал дядю на дуэль. Уже странно. Слава богу, они помирились и дуэли. Дело не дошло, но это говорит о характере Пушкина. Что даже близкий человек, родной человек, он не мог
удержать в себе этот огонь.
Да, да, который вырывался вот таким образом. Именно к тому же времени Пушкин был совсем еще молодой человек. Он однажды в театре поссорился с майором Денисевичем, и Денисевич вызвал его на дуэль. В последний момент Денисевич испугался и забрал свой вызов обратно, но важно то, что Пушкин был к дуэли готов и воспринял это совершенно
серьезно.
А
почему испугался Денисевич?
Ну, очевидно, все-таки у Пушкина была такая слава. Было видно, что он человек очень порывистый. Он при свидетелях забрал свой вызов, Денисевич. Но это все еще были не совсем серьезные дуэли.
Вам, может быть, покажется удивительным, что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть так суеверным меня заставил один случай. Раз я пошел с приятелем гулять по Невскому проспекту, и из-за проказа зашли в кофейню гадальщицы. Мы просили ее нам погадать, и не говоря о прошедшем, сказать будущее. Взяла она мою руку, рассмотрела линии ее, затем разложила карты и вскинула на меня свои глаза с острым взглядом. Потом заговорила. «Вы», — сказала она мне, — «на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее место по службе. Потом в скором времени получите через письмо неожиданные деньги. Третье. Я должна вам сказать, что вы кончите жизнь неестественной смертью. Может быть, вы проживете долго, но на 37-м году берегитесь белого человека, белой лошади или белой головы». Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания и опять на Невском проспекте я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи со знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он получил после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию. И я в этом совершенно уверен.
Передача для детей умного возраста.
В северной столице 7 часов 46 минут. Вновь Наталья Савощик у микрофона. Информация о погоде. Сейчас плюс 2, влажность воздуха 97%, давление 757 миллиметров ртутного столба, ну а ветер западный до 3-6 метров в секунду. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня, 25 февраля, в четверг, облачно. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром возможен туман в отдельных районах, возможно, слабая гололедица. Давление существенно не изменится, а ветер будет западным, умеренным. 0 плюс 5 сегодня по области. На востоке местами до минус 2, ну а в Петербурге днем до 2-4 выше нуля. Сейчас в нашем городе плюс 2. Ну а мы подводим итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Согласно самой распространенной легенде, эти братья были рождены от Реи Сильвии и бога Марса и выросли на берегу Тибра. Затем один брат убил другого, став первым царем Рима. Вам нужно было назвать имена этих братьев, и правильный ответ – Ромул и Рем. Много было верных ответов, но первым оказался сегодня Александр. Его телефон начинается на плюс 7-911-932. Александр, мы вас поздравляем, вы становитесь победителем и получаете в подарок книгу, которая, конечно, не о преступлениях и коварстве, а наоборот. Книга называется «Добрые истории о любви и дружбе» Антона Соя. Издательство «Акварель». Итак, вот что пишет издатель. Две истории, герои которых готовы отправиться друг с другом хоть на край света. Удивительное, необъяснимое, неслыханное событие однажды всполошило римский зоопарк. Любимец публики элефант подружился с какой-то бездомной кошкой. Напрасно друзья и знакомые твердили, что ничего хорошего из этого не получится. Благородный слон никого не слушал и вознамерился положить к бархатным лапкам Визе свой успех, беззаботную жизнь, да и весь Рим в придачу. А в далекой стране, о которой элефант даже и не слышал, жил Мишка-ледышка. Он был очень необычным медведем, даже летом мерз, словно на Северном полюсе. Но в один прекрасный жаркий день ему надоело дрожать от холода, кутаться в теплое одеяло и терпеть насмешки. Мишка-ледышка отправился в далекое путешествие, чтобы вернуться домой совсем другим. Вот об этом замечательная книжка Антона Соя «Добрая история о любви и дружбе». Александр, поздравляем! Вам будут звонить и сообщат, где и когда вы получите подарок. Ну а мы продолжаем программу.
Радио России, Санкт-Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Вчера на Сибур-арене состоялась первая игра полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Петербургский «Зенит» принимал бельгийский «Грин-Ярд». Даже несмотря на то, что в заявку из-за небольшого повреждения не попал лучший снайпер нашей команды, диагональный Виктор Полетаев, заменивший его Иван Подребинкин, сыграл отлично. На его счету 18 очков и 60% реализации атак. Ну а доигровщик Егор Клюка провел вчера 17 атак из 21 без единой ошибки. В первом сете игровой перевес Зенитцев был уверенным, а вот судьба трех последующих партий решалась на больше-меньше. Вторую партию выиграли гости. Еще в двух вверх взяли хозяева паркета. В концовке третьего сета блеснул очередным эйсом центральный блокирующий Дмитрий Пашицкий. Точку в игре поставил проведший отличный матч связующий Антуан Бризар. Впрочем, хорошо провели матчи другие зенитовцы. Даже капитан Гриньярда Джел Тимаан заметил, что «Зенит» работал как единый механизм. В итоге 3-1 в пользу петербургского клуба. Ответная игра состоится в Бельгии 3 марта. Для выхода в финал петербургской команде достаточно выиграть две партии. Отмечу, что вчера впервые в сезоне на волейболе была открыта интерактивная зона для болельщиков. Все желающие могли выяснить высоту своего прыжка, скорость подачи и точность передач. Разумеется, работа всех тренажеров велась в строгом соответствии с требованиями безопасности. Зрители также ожидали всевозможные конкурсы. Следующий матч «Зенит» проведет в рамках чемпионата России с Красноярским «Енисеем». Игра состоится на Сибур-арене 27 февраля, начало в 20 часов. Вчера в нашем городе состоялся и матч женских волейбольных команд. В Академии Вячеслава Платонова ленинградка принимала «Динамо» из Краснодара. Недочеты в приеме и на подаче петербурженок позволили гостям захватить лидерство 12-16. Оно тает ближе к концу партии. Это мощные атаки «Горелик» дает желто-черным важные баллы 19-11. И все же более качественная игра краснодарских волейболисток в защите, прежде всего на блоке, приносит им победу в первом сете 21-25. И в последующих двух 19-25 и 22-25. В итоге 3-0 в пользу «Динамо» из Краснодара. Самой результативной в составе «Диких пчел» стала Анастасия Горелик, набравшая 15 очков. 11 очков на свой счет записала Екатерина Сокольчик. В активе Екатерины Поляковой 4 блока. Ленинградка набрала 36 очков в 22 матчах и с этим показателем занимает 6 место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо», в активе которого 43 очка после 23 игр, находится на 4 месте. Ленинградка и следующий матч сыграет дома 28 февраля в 17 часов. Она будет принимать «Протон». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» вчера принимала мадридский «Реал». Встреча проходила в Бергамо и завершилась со счетом 1-0 в пользу королевского клуба. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился. Первый тайм получился сложным для «Аталанты». К перерыву итальянская команда осталась без двух игроков стартового состава. На 17-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Ремо Фоллер за фол на Ферланди Менди. На 30-й минуте встречи наставник бергамасков Жан-Пьера Гасперини провел вынужденную замену. Повреждение получил нападающий Дуван Сапата. Вместо него на футбольное поле вышел Марио Пашалич. Во втором тайме игра проходила под диктовку «Реала», и свой шанс сливочный не упустили. На 86-й минуте встречи левый защитник «Реала» Ферлан Менди забил гол ударом со средней дистанции. Это первый гол француза за мадридский клуб в Лиге чемпионов. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу «Реала» с минимальным счетом. Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stopping me, I'm burning through the sky, 200 degrees
Good time, I'm having a ball.